Разведывательные корабли не отличались скоростью хода, но зато строились с таким расчетом, чтобы запас прочности у них был предельно высок. Они выдерживали там, где лопались корпуса лайнеров и давали трещины даже превосходные грузовые и почтовые корабли больших компаний. Но этот корабль обладал, по-видимому, совсем уж фантастической прочностью. Чудовищный удар о скалы не разнес его на куски. Корпус уцелел. Только немного сдвинулись броневые плиты и обшивки. Костей оперся на лопату. «Никак не могу понять, какого он типа», – бормотал он, покачав головой, словно это обстоятельство особенно тревожило его. «И что тут удивительного?» – нетерпеливо возразил Рип. «Это же просто груда ржавого лома. Тип корабля всегда можно определить», – с досадой сказал Костей. «Даже если он разбит вдребезги. А здесь ничего не понять. У него все не так». Мур улыбнулся. «Я все-таки думаю, Карл, что здесь все как надо. Просто ни один современный корабль не выдержал бы такой посадки». «По-вашему, это старинный корабль?» – быстро спросил Вилкокс. «Вам приходилось видеть такой раньше?» Мура снова улыбнулся. «Да, но не в космосе. Чтобы увидеть такой корабль в космосе, надо было родиться лет 500 назад. Он похож на охотника за астероидами, класс 3. Один такой выставлен на Земле в музее космонавтики, в космопорте «Восток». «Но как он попал сюда?» Мура развел руками. Да и не разбирался в истории космического кораблестроения. Но Вилкокс, Кости и Рип поняли, о чем говорит Мура. Штурман тут же возразил. 500 лет назад никто ничего не знал о гиперпереходе. Люди были прикованы к своей собственной солнечной системе. Никто еще не летал к звездам. Если не считать отдельных храбрецов», — поправил его Мура. «Вы же знаете, что в других планетных системах существуют колонии землян, насчитывающие тысячелетнюю историю. О том, как они возникли, известно только по легендам. Они пересекали космос в состоянии анабиоза, другие умирали в пути от старости, оставив сыновей и внуков. И только их отдаленные потомки достигали новых миров. И кроме того, в то время уже знали о гиперпереходе и пытались строить первые варианты гиперкораблей. Правда, ни один изобретатель не вернулся на Землю рассказать, вышел у него что-нибудь или нет. Как этот охотник попал на Лимбо, я объяснить не могу, но готов поклясться, что находится он здесь очень давно». Кости посветил фонариком в люк. «Надо слазить туда», — сказал он. «Посмотреть!» Охотник был маленьким тесным корабликом. По сравнению с ним королева показалась бы пассажирским лайнером. Очень скоро Кости вернулся обратно. Оказалось, что он не сумел протиснуть свое огромное туловище в изуродованный дверной проем, и в конечном счете только Дейну и Муре удалось добраться до отсека, служившего некогда кладовой и жилой каютой. Осмотревшись, они обнаружили любопытную вещь. В стене зияла огромная дыра, обшивка была вспорота, и это произошло не в результате катастрофы. Оплавленные края дыры свидетельствовали о том, что броню разрезали лучеметом. Обвал засыпал этот борт корабля, и потому отверстий не было видно снаружи. Нетрудно было догадаться и о причине такого вторжения огнем. Если не считать груды щебней земли, насыпавшейся сквозь разрез, отсек был совершенно пуст. От груза остались лишь следы контейнеров на полу.
«Его разграбили!»
– воскликнул Дэйн, вводя фонариком вокруг себя. Справа находился раздавленный отсек, который был, вероятно, рубкой управления. Там тоже поработали лучеметом, но неизвестные мародеры, видимо, не нашли ничего для себя интересного. Все там было изломано и исковеркано до неузнаваемости. Мура ощупал край бреши. «Это сделано довольно давно. Вероятно, несколько лет назад, но много-много позже катастрофы».
«Зачем они сюда лезли?»
«Из любопытства. Хотели посмотреть, что есть на борту. Космический разведчик в дальнем перелете может сделать интересные находки. У этого на борту наверняка было что-то ценное, раз он разграблен. А когда груз вытащили, корпус мог развалиться, а может быть, его сдвинуло землетрясением и совсем засыпало. Но сначала его разграбили».
«А тебе не кажется, что это был кто-нибудь из экипажа? Уцелел, а потом вернулся за своим добром. В конце концов, они могли катапультироваться на аварийном боте».
«Нет, между катастрофой и разграблением прошло слишком много времени. Кто-то другой нашел этот корабль и обчистил до нитки. А потом, я не думаю, чтобы им...» Мур указал в сторону рубки управления. «Удалось уцелеть». «Неужели на Лимбо есть разумные обитатели, которые умеют владеть лучеметом?»
«Шаровидные существа?»
«Нет, да и не мог себе представить, чтобы эти странные создания были способны разграбить корабль. Прежде чем уйти, Мура протиснулся в рубку управления и через некоторое время, пятясь, выбрался обратно.
«Х-490, 5-30, 2-600», — сказал он. «Регистрационный номер, как это ни странно, разобрать еще можно. Запомните его. Х-490, 5-30, 2-600».
«А, так это все-таки корабль Земли?»
«Да, я так и предполагал с самого начала. Охотник за стероидами. Вероятно, опытный корабль с одним из первых вариантов гипердвигателя. Возможно, частный корабль. Построили его 2-3 человека и рискнули направиться к звездам. Если разобрать эту кучу металла в руки, можно наверняка найти что-нибудь любопытное для наших механиков. Ради одного этого стоило сюда пробиваться».
«Эй!» – проревел снаружи бас Кости. «Что вы там застряли?»
Дэйн рассказал в микрофон обо всем, что они увидели, после чего они выбрались из корабля.
«Уже разграблен».
Кости был явно разочарован.
«Значит, было что грабить». «А я хотел бы все-таки знать, кто это сделал», — сказал Рип. «Пусть даже несколько лет назад».
По лицу Вилкокса было видно, что ему тоже хотелось бы это знать. Он с трудом поднялся на ноги.
«Пожалуй, пора на королеву», — сказал он. «Пошли».
Дэйн огляделся. Туман в расселине заметно редел, как и в городе. Хоть бы установилась, наконец, летняя погода, можно было бы взять флиттер и как следует прочесать весь район. А то ведь ничего по-прежнему не ясно. Али исчез бесследно, Рич скрылся в каменной скале. Теперь этот корабль, разграбленный через много лет после крушения, и вдобавок где-то в недрах Лимба, работает неведомая сверхустановка, в которой, быть может, и таится самая главная угроза. Они вернулись к Раулеру. И пока устраивали Вилкокса на платформе, туман рассеялся совсем, и тогда стало ясно, что по этому ущелью проходит дорога, которой пользуются очень часто. Это было видно по изрытому гусеницами грунту, по исцарапанным и обитым стенам ущелья. И еще было ясно, что дорогой этой начали пользоваться задолго до прибытия королевы. Многие царапины и борозды выглядели очень старыми. В отчете службы изысканий ни слова не говорилось обо всем этом. О развалинах, об установке, разбитых кораблях. Почему? Может быть, изыскатели здесь работали спустя рукава, решили, что это планета-пепелище, едва ее обследовали и передали на аукцион, как не представляющую интереса. Группа двинулась в обратный путь. Начал моросить дождь, за воротник, за голенище сапог поползли капли. Все невольно ускорили шаг. Дэйн подумал, что хорошо было бы найти путь покороче, срезать угол и добраться до королевы, минуя город. Впрочем, спасибо и на том, что больше нет нужды привязываться к Раулеру тросами. Они снова ступили в развалины, настороженно озираясь по сторонам. Несмотря на то, что солнца не было, яркая окраска здания раздражала глаза. Возможно, у жителей этого города глаза были устроены по-иному. А быть может, раскраска изменилась под действием высокой температуры при чудовищных взрывах, спаливших планету. Так или иначе, эти яркие краски действовали угнетающе. «Дело не только в цвете», — вдруг громко произнес Рип. «Здесь и форма действует. Все углы и линии какие-то не такие. Смотреть на них тошно». «Их, наверное, перекосило взрывной волной», — сказал Дэйн. Но Мура с ним не согласился.
«Нет, Рип прав. Цвет этот не для наших глаз. И форма тоже. Посмотрите вон на ту башню. Видите? Осталось только 3 этажа. Когда-то она была выше». «Продолжите мысленно сохранившиеся линии. Очертания не те, все не то».
Дэйн понял его. Усилием воображения можно было добавить башне недостающие этажи. Но тогда получалось... У Дэйна закружилась голова.
«Да, притичи были совсем иными, чем мы. Они отличались от нас сильнее, чем любое другое племя, с которым землянам приходилось до сих пор сталкиваться в галактике».
Он поспешно отвел глаза от башни. Болезненно поморщился при виде какого-то немыслимого алого здания и с облегчением остановил взгляд на спокойные окраски Краулера и на квадратной спине Вилкокса, обтянутой желтой выцвевшей тканью куртки. Только теперь он заметил, что штурман сидит в напряженной позе, подавшись вперед и прижимая обеими руками наушники радиотелефона. И все остальные тоже заметили это и насторожились.